Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Христос воскресе! Мы с вами продолжаем курс лекций по сравнительному богословию, рассматриваем догматическое учение католицизма, учение о Филиокве, то есть учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына. Мы с вами уже охарактеризовали вкратце историю, охарактеризовали это учение, показали историю возникновения, становления на Западе этого учения. И тема нашего сегодняшней беседы – отношение православной церкви к утверждению догмата Филиокве, историческое отношение. Мы с вами уже говорили, что учение Филиокве, оно исходит из специфических воззрений блаженного Августина. И западное учение Филиокве, оно, вероятно, не было известно за пределами латинского мира до VII века. Первое столкновение, о котором нам исторически известно, оно произошло по поводу соборного послания папы Феодора I, 642-649 годы его понтификата, послание этого папы в Константинополь. Папа был избран на кафедру, как обычно, путем возведения из низшего клира. Папа написал послание, в котором излагал свое исповедание веры, самостоятельно составляемое также по обычаю. И в послании была добавка Филиокве. А святой Максим Исповедник, один из самых известнейших богословов Церкви Православной, послание к пресвитеру Марину, пишет об этом. Он говорит, что можно употреблять Филиокве, если не вкладывать в него причинный смысл. Вот это вот очень интересно. Истолкование преподобного Максима Исповедника, потому что он был действительно человеком, имеющим очень правильный, глубокий духовный опыт, мистическое созерцание, и к тому же именно из этого рождалось его действенное и совершенно правильное богословие, в котором он смог противостоять всему еретическому натиску, поддерживаемому даже императором и патриархами. Так вот, преподобный Максим Исповедник, со свойственной, значит, глубиной, силой мысли, обращаясь к вот этому учению, которое обнаруживает католическая церковь, истолковывает его православной точки зрения. Он не считает, что здесь католики утверждают учение о том, что Сын является причиной Духа. А мы с вами говорим, что учение Филиокве состоит именно в этом. Так вот, цитата из Максима Исповедника. «Многочисленными свидетельствами они, то есть Запад, доказали, что они не делают из Сына причину Духа Святаго, ибо они знают, что единое начало и Сына, и Духа есть Отец, одного через рождение, другого через исхождение. Но их формулировка имеет целью показать, что Дух исходит через Сына, и таким образом установить единство и тождество сущности». То есть здесь преподобный Максим понимает исхождение Духа от Сына именно в православном понимании, как посланничество в мир, о том, что Дух исходит в мир от Отца через Сына. Православное понимание, в котором Сын не является причиной Духа. И Максим Исповедник просит даже более точно перевести с латыни на греческий послание Папы, то есть просит Папу как бы точнее определить свою мысль. Цитата. «И то, что они подверглись обвинению, будет им назиданием в неточности их». Это послание Максима Исповедника умиротворило православный Восток, и не было обвинений против Папы Федора I. Второй случай произошел в 808 году, когда в Иерусалим с паломничеством прибыли франкские монахи. Во время совершения литургии на Леонской горе стали петь символ веры с добавкой Филиокве, чем вызвали волнение в монашеской среде Иерусалима и даже обвинение в ереси монахами монастыря Савва Священного. По этой причине состоялась переписка патриарха Иерусалимского Иоанна со Львом III, императором Карлом Великим. О Карле Великом и Льве III мы уже говорили на предыдущей лекции. К сожалению, эта переписка не сохранилась. Но первым, кто подверг Филиокве рассмотрению на богословском именно уровне, был патриарх Фотий Константинопольский, тоже человек очень образованный, ученый, и сведущий в историческом богословии. Основные его критические замечания по этому вопросу выражены в окружном послании 867 года и в сочинении «Тайноводство об исхождении Духа Святаго». Аргументация патриарха Фотия против Филиоквы разделяется на четыре основные группы. Мы кратко скажем об этой аргументации и, конечно же, оговоримся о том, что вопрос об исхождении Святого Духа – вопрос действительно глубокий, догматический, и, может быть, вот в такой вот устной лекции на слух некоторые темы, рассуждения, они будут восприниматься не сразу и несколько тяжело, но все-таки вопрос этот действительно важный, и рассмотреть его необходимо, и думаю, что при внимательном чтении мы с вами сможем все-таки даже вот в такой ситуации устной лекции попытаться это понять. Первую группу возражений патриарх Фотий выводит изучение о единоначале Святой Троицы. Филиоква вводит в Троицу два начала – для Сына и Духа Отца, и еще для Духа Сына. Этим единоначале Святой Троицы разрешается в двубожие, в дальнейших выводах и в многобожие. Патриарх Фотий говорит, что если Отец вместе с Сыном изводит Дух равного им, то почему бы им троим не извести еще чего-нибудь четвертое, а затем вчетвером и пятое и так далее. Этим патриарх показывает, какие догматические и логические выводы следуют из принятия Филиоквы. По отношению к лицу Святого Духа получается два неприемлемых вывода. Если Дух возводится к двум началам, то он должен иметь и начало многоначальное. Возводимый к двум причинам, он должен быть сложным, что противоречит простоте ипостаси, то есть божественного лица. Вторая группа возражений, которую предлагает патриарх Фотий, вытекает из анализа качеств стороны исхождения Святого Духа. Патриарх Фотий говорит, цитата, «Если это исхождение совершенно, а оно совершенно, ибо Бог совершенный от Бога совершенного, то исхождение от Сына излишне и напрасно. Исхождение Святого Духа от Сына может быть или тождественным с исхождением от Отца, или ему противоположным. Но в первом случае, если исхождение Святого Духа от Сына, оно равно исхождению от Отца, обобщились бы личные свойства, благодаря которым Троица познается как Троица, и произошло бы смешение лиц. Второй же случай, говорит патриарх Фотий, описывает ереси Манеса и Маркиона, то есть возникает дуализм. Третья группа аргументов построена на том, что Филиоква нарушает количественную гармонию личных свойств трех ипостасей, чем ставит божественные лица в неодинаковую близость друг к другу. Цитата. «Личное свойство Сына – рождение от Отца, свойство Духа Святаго – исхождение от Отца. Если же говорят, что Дух исходит и от Сына, то тогда Дух будет отличаться от Отца большим числом, чем Сын, и, следовательно, будет отстоять от существа Отца далее, чем Сын, что ведет к ереси Македонии». Ересь Македонии, она умоляла божество Святого Духа. Следующая цитата патриарха Фотия. «С другой стороны, признавать общие свойства между Отцом и Сыном, исхождение от них Святого Духа, и в отношении к этому свойству устранять Духа от общения с ними – неизбежно означает ограничивать сродство Духа с Отцом и Сыном по существу, так как Отец и Сын имеют между собой общение именно по существу, а не по личным свойствам». Четвертая группа возражений. Патриарх Фотий выводит ее из сопоставления общих и личных свойств лиц Святой Троицы. При этом исхождение Святого Духа от Отца и Сына не может быть отнесено ни к общим, ни к личным свойствам. Цитата. «Если изведение Духа есть общее свойство, то оно должно принадлежать и самому Духу. То есть Дух должен исходить из самого себя, быть и причиной, и произведением этой причины. Таким образом, это не общее свойство. Личное? Если это свойство Отца, то это учение Православной Церкви. Если это свойство Сына, то Сын изымает его от Отца. А если это и не общее, не личное свойство, то получается, что в Троице нет исхождения Святого Духа». Патриарх Фотий показал таким образом, что нельзя формально оперировать именами лиц Святой Троицы, иначе можно логически показать, что Сын рождается от Святого Духа. Патриарх Фотий, он прекрасно использовал логический инструмент именно вот в рамках той катафатики, которую предлагал блаженный Августин для того, чтобы раскрыть природу внутритроичных отношений, для показания абсурдности этого учения, для показания множества противоречий, которые возникают при принятии филиоквы. На Большом Свято-Софийском соборе было осуждено несение всякой добавки символ веры, как мы с вами уже говорили. В 1009 году папа Сергий IV направил Константинопольскому патриарху Сергию II свое соборное послание, в котором потреблялась филиоквы. В ответ патриарх вычеркнул имя папы из дипиха и произнес отлучение. В 1014 году добавка филиоквы, как мы видим, уже внесена в символ веры Римской Церкви. И при разделении церквей в 1054 году одним из осуждений латинин было внесение филиоквы в символ веры. Патриарх Антиохийский Петр пишет патриарху Михаилу Керуларию: «Если бы латиняне согласились вычеркнуть ставку в символ, я бы от них не требовал ничего больше, почитая в числе неповинных даже вопрос квасного хлеба». Это тоже один из вопросов и, кстати, немаловажных, так как католики совершают богослужение, божественную Евхаристию на пресном хлебе. Мы же употребляем хлеб квасной, и это тоже имеет особое значение в отношении догмата именно христологического, но об этом мы будем говорить позднее. В эпоху униатских соборов все усилия Леонского собора, от Феррара Флорентийского, все усилия сторонников унии были направлены на то, чтобы убедить византийцев, что древние святоотеческие формулировки в других терминах выражают филиоквы, окончательно провозглашенные уже католиками как догмат веры. И отрицание филиоквы называли прямо ересью. Пред лицом этого факта православное богословие неустанно утверждало, что в глазах всего церковного предания, вне Августина и латинского наследия, сын никоим образом не является причиной постасного бытия Святого Духа, что это различие касается самих основ веры. Далее в развитии православного богослова произошли и некоторые терминологические уточнения в изъяснении схождения Святого Духа. В конце XIII века Григорий Кипрский ввел в учение об исхождении Святого Духа целый ряд разграничений. Он разделил понятия экпорефсис – исхождение, эклампсис – вечное воссияние. Экспорефсис означает происхождение ипостасного бытия Святого Духа от Отца, как от причины. А эклампсис – вечное воссияние означает единосущее с Сыном, от Которого и через Которого Он исходит, но не как от причины. Цитата. «С одной стороны, говоря, что Дух Святой непосредственно от Отца, мы не отвергаем того, что Он через Сына. С другой стороны, исповедуя, что Он через Сына, мы не отрицаем того, что Он непосредственно от Отца». В XIV веке святитель Григорий Палама делает дальнейшее уточнение учения об исхождении Святого Духа в письме к Акиндину. «Святой Дух, как Божия ипостась, исходит только от ипостаси Отца, единственного источника божества. Но деятельность Святого Духа, энергия, исходит от Отца, и от Отца, и от Сына, и от Него самого, как единое выражение деятельности божественной сущности. Нетварный свет есть свет Святаго Духа, воссияние Его от Сына есть откровение Сына. А к кому вечности обращено это сияние? К Отцу». В последующее время, когда уже такое вот живое творческое богословие византийское, оно уже угасает, но единство веры, оно, безусловно, сохраняется. В 1848 году, в более позднее время, в окружном послании восточных патриархов филиоквы говорится следующее. «Единая святая, соборная апостольская церковь ныне вновь возвещает соборно, что сие новомодное мнение, будто Дух Святой исходит от Отца и Сына, и сущая ересь, и последователи Его, кто бы они ни были, еретики, составляющиеся из них общество, суть сообщества еретические, и всякое духовное, богослужебное общение с ними православных чад церкви – беззаконие». Принципиальная причина православного отношения к филиоквы та, что учение это явилось как учение частное, свойственное блаженному Августину, исходящей от него традиции. Новое по отношению к учению отеческому, которое есть учение евангельское. Чтобы сделать из этого учения догмат веры, нужно было заменить правила соборности церковной жизни другим критерием, который свойственен латинскому Западу и выражен был уже самим блаженным Августином. Цитата. «Да будет для тебя достаточно мнения той части мира, где Господу было угодно увенчать славным мученичеством первого из апостолов, то есть римской части мира». Это последнее замечание указывает на ту связь, которая существует между принятием и отбрасыванием филиоквы и двумя экклесиологиями, одна из которых ставит на первое место роль авторитета и власти, папской власти, единоличной власти, как источника церковной жизни, а другая настаивает на важности соборного общения. Итак, мы с вами очень кратко рассмотрели исторические установления филиоквы, и, конечно, хотелось бы обратиться теперь к, собственно, догматическому рассуждению. И прежде, конечно, нужно сказать о важности все-таки вот этого догматического отступления католицизма, потому что он касается главных догматов христианских. Их два, как вы знаете, догмат троичный и догмат христологический. Так вот, филиоква, оно как раз привносит искажение в троичный догмат. И в XX веке вопрос филиоквы также являлся предметом размышлений православных богословов. И некоторые из них, они пытались, как бы сказать, в духе современности, в таком ложно-экуменическом духе размышлять о том, что филиоква есть всего лишь некое различие в словах, вступая тем самым в безусловное противоречие со всей исторической традицией православного богословского отношения филиоквы, которая зафиксирована и в отеческих учениях, и зафиксирована в соборных определениях. Но, конечно же, в XX веке мы видим православных богословов, которые очень глубоко раскрывали вот это вот противоречие между православием и католицизмом в учении о филиокве. А в частности, это сделал известный православный богослов XX века Владимир Николаевич Лоский, сын также известного русского философа Николая Ануфриевича Лоского. Так вот, Владимир Николаевич Лоский, он говорил о том, что в учении филиоквы действительно отражено принципиальное отличие в понимании троичного догмата, что очень важно в раскрытии стариологического учения, то есть учения о спасении. И сейчас это также должно быть особо осмысленно по той причине, что часто наше расхождение с католиками представляется лишь в виде споров о пределах церковных территорий, то есть, говоря современным светским языком, споров о сфере влияния. И при этом принципиальные расхождения в области веры, они как бы отступают на второй план. И может показаться, что если сейчас католики, они прекратят вот эту вот свою церковную экспансию на западе Украины, у нас здесь, в России, то, в общем-то, вопрос христианского единства, во всяком случае, единства с католиками, он будет уже решен. На самом деле, конечно же, не так. Вот эти принципиальные экклесиологические отличия папства, учения филиоквы, они являются свидетельством очень глубокого, догматического, соответственно, духовного различия в понимании Евангелия, христианского учения вообще, которое действительно существует между Западной Церковью, между католицизмом и православием. Итак, для того, чтобы показать вот эту вот действительно глубину расхождения, мы можем обратиться как раз к тексту самого Владимира Николаевича Лоского. Еще раз, конечно, говорю о сложности, может быть, восприятия, но, во всяком случае, он действительно выводит этот вопрос на очень глубокий богословский и философский уровень. Для того, чтобы понять все-таки учение о филиокве, следует, вероятно, первоначально обратиться к двум основным понятиям православного богословия – понятие сущности природы и ипостаси лица. Потому что православные богословы, говоря о заблуждении латинян, в частности, это цитаты Остителя Марка Эфесского, который, в общем-то, был главным полемистом с католиками на Ферраро-Флорентийском соборе, очень грамотным полемистом. Он такой вывод сделал в отношении к католикам, в том, что они не делают различия между сущностью и ипостасью. Это по содержанию, в общем-то, богословский приговор на самом деле, потому что это центральное понятие православного богословия в раскрытии и троичного догмата, и христологического. Эти понятия, они были определены в православном значении, так как они исторически принадлежат все-таки к области классической философии античной, а в IV веке отцами каппадокийцами. Отцы IV века, века тринитарного по преимуществу, чтобы подвести умы к тайне троичности, охотнее всего пользовались терминами «усия» и «ипостась», которые, как мы уже сказали, были одним из основных терминов классической античной философии, в частности, термин «усия». Термином «усия» часто пользуется Аристотель, определяет его в 5 главе своих категорий следующим образом, различая первую усию и вторую усию. Называет главным образом прежде всего и в собственном смысле усиями то, что не может быть сказано ни о каком другом индивиде, и то, что не находится ни в каком другом индивиде, например, этот человек, эта лошадь. Вторичными усиями называются виды, в которых первые усии существуют соответствующими родами. Таким образом, этот человек есть человек по виду, а животное – порода. Иначе говоря, первые усии обозначают индивидуальное существование, вторые усии обозначают сущности в реалистическом смысле этого термина. А термин «ипостась», не имея, собственно, значимости философского термина, обозначал на обычном языке то, что есть, то, что действительно существует, существование. Святой Иоанн Дамаскин в своей диалектике дает следующее определение значения обоих терминов. «Усия, сущность, есть самосущая вещь, не нуждающаяся для своего существования ни в чем другом». Или еще. «Усия есть то, что само по себе является ипостасным или существующим, и не имеет своего бытия в другом, то есть то, что существует не через другое, и не в другом имеет свое бытие, и не нуждается в другом для своего существования, но существует само по себе». Можно сказать, хотя это, в общем-то, и, может, не до конца точно, что по учению святых отцов между усией и ипостасью есть такая же разница, как между общим и частным. Гениальность святых отцов заключается в том, что они пользовались вот этими словами для того, чтобы различать в Боге то, что является общим, усия, можно сказать, еще сущность, субстанция или даже природа, и то, что является частным, ипостась или лицо. Что касается термина «персона», «просопон» по-гречески, латинского термина «персона», пользовавшийся успехом главным образом на Западе, то он вызвал горячие протесты со стороны восточных отцов. То есть этот термин использовался для раскрытия учения о божественных лицах. А действительно, это слово, отнюдь не имея современного значения личности, например, человеческая личность, означало скорее внешний вид индивида, обличие, наружность, маску, личину. Святой Василий Великий усматривал в применении этого термина к учению Святой Троицы свойственную западной мысли тенденцию, которая однажды уже выразилась в Савелианстве. «Делай из Отца, Сына и Святаго Духа три модальности, единые субстанции». В свою очередь, западные видели в термине «ипостась», который они переводили словом «субстанция», выражение тритеизма и даже арианства. В конце концов, все недоразумения были устранены, терминологически вот эти вот недоразумения. Термин «ипостась» перешел на Запад, сообщая понятию личности его конкретное значение, а термин «лицо» был принят должным образом истолкован на Востоке. Таким образом проявилась кафоличность церкви, освобождая умы от их природной ограниченности, зависящей от различного образа мышления и различной культуры. И если латинины выражали тайну Святой Троицы, исходя из единой сущности, эссенция, что перейти от нее к трем лицам, то греческие отцы предпочитали в качестве отправной точки конкретные три ипостаси, и в них усматривали единую природу. Это был один и тот же догмат о Святой Троице, который исповедовал до разделения церквей весь христианский мир. Святитель Григорий Богослов, как бы объединяя обе точки зрения, говорит: «Когда я произношу слово «Бог», вы озаряетесь единым и тройственным светом, тройственным в отношении к особенным свойствам или к ипостаси, если кому угодно так, или к лицам. Немало не будем препираться об именах, пока слова ведут к той же мысли. Я говорю «единым» в отношении к понятию сущности «усия» и следственно божества. Бог разделяется, так сказать, неразделимо и сочетается раздельно, потому что божество есть единое в трех и едина суть три, в которых божество, или точнее, которое суть божество. В другом слове он кратко излагает свое учение, различая при этом характерные черты ипостасей. Быть нерожденным, рождаться и исходить, дает наименование первое – Отцу, второе – Сыну, третье – Святому Духу, так что неслитность трех ипостасей соблюдается в едином естестве и достоинстве божества. Сын не Отец, потому что Отец один, но то же, что Отец. Дух не Сын, хотя и от Бога, потому что Единородный один, но то же, что Сын. И три – единое по божеству, и единое – три по личным свойствам. Так что нет ни единого, в смысле Савелиева, ни трех, в смысле нынешнего лукавого разделения. То есть, здесь речь идет об арианстве. Очень важно сказать, что в образе мыслей восточных отцов, очищенное от аристотелизма богословское понятие ипостаси означает скорее не индивид, а личность в современном понимании этого слова. Действительно, наше представление о человеческой личности как о чем-то личностном, то есть делающем из каждого человеческого индивида существо уникальное, совершенно ни с кем не сравнимое и к другим индивидуальностям не сводимое, дало нам именно христианское богословие. Философия древнего мира знала только человеческие индивиды. Человеческая же личность до конца не может быть выражена понятиями. Она ускользает от рационального определения и даже не поддается описанию, так как все свойства, которым попытались бы ее характеризовать, можно найти у других индивидов. Тайна личности заключена в богоподобии человека по сотворению. Поэтому личное, вот это вот богоподобие таинственное, оно может восприниматься в жизни только непосредственной интуицией, то есть раскрываться в подлинном богообщении, в котором человек начинает познавать и другого человека в его природном начале, как существа, сотворенного по образу Божию. Вот на этом хотелось бы закончить нашу сегодняшнюю лекцию и в следующей лекции продолжить рассуждение вот об этих понятиях, в конце концов, все-таки подойти уже и к вопросу о филиокве. Всего вам хорошего, до свидания, спасибо вас Господь, Христос воскресе!